Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. ЮКОС против России. Суд в Страсбурге объявит вердикт по делу на 98 миллиардов долларов.
Этот иск был подан от имени всех акционеров ЮКОСа и всех ее бывших служащих. Мы требуем справедливого возмещения ущерба, который был нанесен этим людям экспроприацией наших активов российскими властями.
Стоит ли ждать сенсации от предвыборного съезда «Единой России»?
Все замерли в ожидании, когда, наконец, будет объявлена кандидатура тандема на предстоящих президентских выборах. Нервы уже у людей на взводе, терпение на исходе, и всем, конечно, хочется знать, кто.
Владимир Милов разошелся во взглядах с коллегами по Парнасу.
Есть такая пословица в русском языке, называется «Не стой так привыкнешь». Я лично вместе с этим «Титаником» на дно идти не хочу.
Новый мэр Москвы продает небоскребы своего предшественника.
Сергей Собянин эффективно избавляется от так называемого лужковского наследия. Закрываются практически все проекты, которые были Лужкову дороги и с которыми он, как говорят, носился.
Об этом и не только в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы. План на неделю». Сегодня о том, что случится с 19 по 25 сентября. Но прежде подведем итоги этого дня. Сегодня тысячи военнослужащих во многих российских городах вышли на акции протеста против реформ, проводимых в российской армии министром обороны Анатолием Сердюковым. Военные пенсионеры говорили о том, что они влачат нищенское существование. Действующие офицеры обвиняли власти в том, что программа по обеспечению военнослужащих жильем оказалась профанацией. На митинге в Москве побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Это не реформа, это развал армии. Куда дели обещанное жилье военнослужащим? Нищие ветераны – позор России. С такими лозунгами вышли на Пушкинскую площадь российские военные. Среди протестующих – как отставники, так и действующие офицеры Министерства обороны. Лейтенанты, майоры и полковники, многие из которых надели боевые ордена и медали, привели на митинг своих жен и детей. Цель этой акции – напомнить руководству страны и оборонному ведомству об обещании обеспечить всех офицеров квартирами. Одно из главных требований участников акции протеста – это отставка министра обороны России Анатолия Сердюкова. Специальное обращение на имя президента России и верховного главнокомандующего вооруженными силами России Дмитрия Медведева зачитал морской офицер Сергей Бирюков.
Наш митинг – это реакция армии на неспособность министра обороны и его команды справляться со своими обязанностями. Мы убеждены, что дальнейшее пребывание господина Анатолия Сердюкова на столь ответственном посту не только нецелесообразно, но и крайне опасно. Мы вынуждены признать, что масштабное реформирование, начавшееся в Министерстве обороны в соответствии со стратегией социального развития вооруженных сил Российской Федерации на период до 2020 года, по сути, зашло в тупик. Ни одна из целей военной реформы – повысить качество социального развития вооруженных сил до уровне 5 лучших армий мира, укрепить обороноспособность стороны, сделать военную службу престижной – не достигнуто.
Помимо отставки Сердюкова, митингующие требовали принятия ряда законов. Это закон о Совете Безопасности Российской Федерации и о парламентском контроле. По мнению военных, в этих документах необходимо прописать критерии ответственности министра обороны за принимаемые им решения. Но главная проблема военнослужащих – это отсутствие жилья, говорит участница митинга, жена офицера Лариса Романова.
У меня у мужа 32 года выслуги календарной. Если считать как льготная выслуга, это почти, там мы служили в отдаленных районах Дальнего Востока, это почти шел год за два, да? Это почти около 40 лет. Мы 13 лет там прожили. За это время, я с 97 года в Москве, моя семья квартиру не имеет. И неизвестно, когда будет иметь. Хотя, по словам, мы были участниками программы так называемой 15 плюс 15 и все остальное. Я даже писала письмо президенту и писала письмо председателю партии «Единая Россия». Никакой реакции. Мне говорят, есть Министерство обороны. А Министерство обороны никто не нужен. Они не считают нас. У меня муж полковник. Это разве можно полковнику не иметь жилья?
Это была Лариса Романова. По мнению некоторых военных, Министерство обороны построило жилье для офицеров, но заселяться в эти дома никто не хочет.
Построили под Томском, около 6 тысяч квартир. Кто туда поедет? Там нет никакой ни инфраструктуры, ни... Что будут дети учиться, где будут жить? И так очень много таких вот. Вот и все. То есть и так же здесь, и в Подмосковье также построили жилье, и офицерам, которые служили лет 10 в Москве, предлагают гарнизон Кузнечики. То есть на территории бывшего аэродрома построили жилье под Подольском.
Это был полковник. Зовут его Сергей. Фамилию он отказался назвать, так как пока не получил обещанную квартиру. Другой участник митинга, полковник в отставке Николай Никольский, считает, что на ту пенсию, которую выплачивает ему государство, прожить сложно.
Та нищенская пенсия, которая нам определила наше правительство, она смехотворна. На уровне неработавших домохозяек старшие офицеры получают. Почему-то офицеры, которые всю жизнь отслужили родине, не считаются государственными служащими. Это парадокс, это нонсенс.
По словам военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, у военнослужащих накопилось достаточно причин, чтобы выйти на улицы.
В армии достаточно много профессионалов и профессионалов на пенсии, которые понимают, что военная реформа идет, мягко говоря, бардачливо. И об этом даже свидетельствовал начальник генерального штаба Макаров, который на офицерском собрании честно признал, что мы начали военную реформу без каких-либо научных обоснований и расчетов. Важнейшая социальная проблема – это жилье. Армию постоянно дурят, постоянно меняют правила игры. Здесь надо наблюдать один очень серьезный момент. Военные начинают организовываться. Таким митингом правительство должно обратить внимание, но оно упорно не хочет этого делать. У меня такое впечатление, что они либо боятся критиковать Сердюкова, либо боятся открыто признать, что военная реформа провалена. И вот только эти люди, которые выходят на демонстрацию, которые заявляют свое несогласие вот с методами проведения реформы Сердюковым, они хотят достучаться до Кремля, до правительства, до Государственной Думы, чтобы в конце концов было принято какое-то решение.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю, информационная программа о событиях предстоящих 7 дней, сегодня о том, что случится с 19 по 25 сентября. Итак, во вторник Европейский суд по правам человека в Страсбурге объявит свое решение по делу «ЮКОС против России». Иностранные акционеры этой нефтяной компании, разоренные после ареста Михаила Ходорковского, обратились в суд еще 7 лет назад. Дело по существу было рассмотрено в марте прошлого года. Потерпевшие оценили нанесенный им ущерб в 98 миллиардов долларов. Это самый большой иск за всю 60-летнюю историю Европейского суда по правам человека. Из Лондона, где сейчас находится штаб-квартира компании «ЮКОС», передает Наталья Голицына.
Иск ЮКОСа к Российской Федерации был подан в Европейский суд по правам человека сразу после того, как российские власти предъявили крупнейшей российской нефтяной компании огромные и необоснованные, как считала компания, налоговые претензии. Налоговые обязательства компании были практически удвоены за счет штрафов и пеней. Настаивая на немедленной оплате, российская прокуратура и Министерство по налогам и сборам одновременно заморозили активы ЮКОСа и запретили компании распоряжаться своим имуществом. Это не позволило ЮКОСу погасить налоговые претензии за счет продажи активов. В результате активы ЮКОСа, в том числе самое его ценное подразделение, компания «Юганскнефтегаз», были экспроприированы, и большая их часть была передана государственной компании «Роснефть». Исчерпав все возможности добиться справедливого судебного решения в России, ЮКОС обратился с иском к Российской Федерации в Европейский суд по правам человека. В иске утверждается, что налоговые претензии к компании были незаконными и произвольными, а начисленные задним числом налоговые претензии и судебные санкции были применены избирательно. В своем иске ЮКОС заявил, что Российская Федерация нарушила права акционеров компании и Конвенцию прав компании и потребовала от российских властей компенсации в размере более 100 миллиардов долларов. Об иске ЮКОСа и значении вердикта Европейского суда по правам человека для акционеров компании в интервью «Радио Свобода» говорит глава информационной службы ЮКОСа Клэр Дэвидсон.
Важно понимать, что иск в Европейский суд по правам человека был подан нефтяной компанией ЮКОС, а не Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Это важная деталь, поскольку этот иск, подписанный бывшим менеджментом компании, был подан от имени всех акционеров ЮКОСа и всех ее бывших служащих. Мы требуем справедливого возмещения ущерба, который был нанесен этим людям экспроприацией наших активов российскими властями. Мы требуем защитить права акционеров, которых более 50 тысяч во всем мире, и многие из них проживают в России.
Вы потребовали огромной компенсации в 100 миллиардов долларов. Как будут распределяться и как будут потрачены эти деньги в случае, если суд полностью или частично удовлетворит ваш иск, а российские власти произведут выплату?
Если суд решит удовлетворить наши требования и постановит, что акционеры компании должны получить компенсацию за нанесенный им ущерб, то бывшее руководство компании незамедлительно создаст фонд под управлением независимых директоров для выплаты компенсаций. Распределение суммы компенсации, которую суд обязует выплатить Российскую Федерацию, будет производиться под юрисдикцией международно признанного суда, будь то в Европе или в Америке.
Каковы шансы ЮКОСа выиграть дело в Европейском суде по правам человека?
Дело ЮКОСа после поданного нами иска в 2004 году было включено Европейским судом по правам человека в число приоритетных. Еще одним нашим преимуществом стало определение судом нашего дела как приемлемого. Очень немногие иски признаются судом приемлемыми. Не менее 95% дел не имеют этого определения. Дело ЮКОСа его получило, и после этого суд рассмотрел его по существу 4 марта 2010 года. Очень немногие дела публично рассматриваются этим судом по существу до вынесения вердикта. Мы считаем, что получение нами этих прерогатив значительно увеличивает наши шансы на выигрыш дела против российских властей. Мы терпеливы и ожидаем справедливого решения по иску. Вместе с нами 50 тысяч наших акционеров во всем мире ждут, что скажет суд. Следует также упомянуть и другие битвы против Российской Федерации, которые мы выиграли. Одна из них была в суде Нидерландов. Другое дело против государственной компании «Роснефть» слушалось в британском суде. Высокий суд в Лондоне постановил выплатить более 125 миллионов фунтов по процентам от незаконно присвоенного капитала и 425 миллионов счет долга ЮКОСу.
Говорила глава информационной службы компании ЮКОС Клэр Дэвидсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На следующей неделе в ООН должен быть поставлен вопрос о признании независимости Палестины и принятии нового государства в члены этой международной организации. О том, что думают по этому поводу в США, наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Американские средства массовой информации говорят о трудном выборе, перед которым стоит администрация президента Обамы. Соединенные Штаты не хотят охлаждения отношений ни с арабскими союзниками на Ближнем Востоке, ни с Израилем. Лучшим выходом с точки зрения Вашингтона был бы отказ палестинского руководства от подачи заявления о признании независимости. Ранее президент Обама дал понять Махмуду Аббасу, что в нынешней обстановке одностороннее объявление о независимости может еще больше дестабилизировать обстановку в регионе. В качестве альтернативы президент Обама предлагал руководителям Израиля и палестинской автономии вернуться за стол мирных переговоров и выработать условия, при которых палестинская автономия станет независимым государством, а Израиль получит твердые гарантии своей безопасности. Под давлением произраильски настроенного Конгресса президент Обама обещал Израилю наложить вето на резолюцию Совета Безопасности о признании палестинского государства, хотя в Вашингтоне понимают, что такой шаг может вызвать нежелательную реакцию в мусульманском мире. Как может сложиться ситуация в ООН и как решение отразится на положении в мире? На этот вопрос ответил профессор университета Джонса Гопкинса, эксперт в области американской внешней политики Роберт Фридман. Мы можем ожидать, что вопрос сначала поступит на рассмотрение Совета Безопасности. Официально предложение еще не внесено, и это очень важно. Здесь может быть два варианта. Первый – просьба палестинской автономии о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Иерусалиме. Второй вариант, над которым сейчас усиленно работает Европа, это тоже создание государства с границами 1967 года, но с взаимными территориальными уступками в интересах безопасности Израиля. Этот план более или менее соответствует предложению президента Обамы, которое он выдвинул в своей майской речи этого года. Если на обсуждение Совета Безопасности поступит первый вариант, в котором не учтены интересы Израиля, Соединенные Штаты могут воспользоваться правом вето. Можно также ожидать, что некоторые союзники Соединенных Штатов тоже выскажутся против такого предложения, но из постоянных членов Совета Безопасности Россия и Китай наверняка проголосуют за независимое палестинское государство. Как себя поведут Франция и даже Англия, еще не ясно. Однако в любом случае это предложение не пройдет, так как Соединенные Штаты наложат вето. Если же предложение поступит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, там палестинцы наберут более 129 необходимых голосов, то есть большинство в 2/3 голосов. При любом раскладе можно ожидать массовых демонстраций палестинцев, которые двинутся к израильским пограничным пунктам, а это может повлечь за собой столкновение сторон. Что касается более широких международных последствий, то вслед за палестинцами курды, которых насчитывается 25 миллионов, могут потребовать для себя независимого государства. Поскольку у них давний конфликт с Ираном и Турцией и перспектив на достижение договоренности нет, курды тоже могут подать заявление в ООН. Что касается обвинений в адрес президента Обамы, будто он занимает жесткую позицию в отношении Израиля, такие обвинения неправомерны. Он выделил дополнительные средства на израильскую систему безопасности, он потребовал от нового руководства Египта принять дополнительные меры по охране посольства Израиля, и, наконец, президент Обама – последний реальный союзник Израиля в ООН. Обама разошелся с израильским правительством в вопросе о поселениях израильтян на территориях западного берега Иордана, но в вопросах безопасности Израиля Обама, на мой взгляд, один из лучших союзников, которых Израиль когда-либо имел в лице президента Соединенных Штатов. Таково мнение профессора университета Джонса Гопкинса Роберта Фридмана. По данным Института Гэллопа, 68% американских евреев поддерживали Обаму до того, как он предложил Израилю вернуться к границам 1967 года. Но после этого уровень поддержки упал до 55%. Обаме для переизбрания необходимо вернуть эти голоса. В этом может быть одна из причин, почему Соединенные Штаты могут прибегнуть к праву вето, если резолюция о независимости Палестины будет поставлена на голосование в Совете Безопасности. Чтобы найти приемлемый выход, президент Обама проведет на следующей неделе в Нью-Йорке ряд встреч с лидерами разных стран, а в среду 21 сентября выступит с речью на Генеральной Ассамблее. Ответом на предложения, выдвинутые президентом Соединенных Штатов, может стать выступление на Генеральной Ассамблее премьер-министра Израиля. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Координаторы группы «Революция через социальную сеть» заявили о возобновлении уличных акций протеста в Белоруссии, которые были популярны этим летом. Возвращение намечено на 21 сентября в обновленном формате. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Нет смысла просто возмущаться растущими ценами, безумной инфляцией, отсутствием валюты, убытками компаний и обнищанием людей. Надо действовать. При отсутствии других предложений «Революция через социальную сеть» возобновляет акции молчаливой солидарности, говорится в специальном обращении, распространенном в социальных сетях. Таким образом, организаторы молчаливых революций обещают возобновить акции протеста, временно приостановленные 27 июля. На странице группы ВКонтакте указана конкретная дата – среда, 21 сентября, уточняет один из координаторов группы Вячеслав Дианов.
Люди хотят ненависть к этому режиму, гнев, потому что они не нарушают закон. Чем дальше это продолжается, тем больше режим задевает различных людей, которые могли даже не относиться к этим актам протеста. Из всех людей, из померкованных, режим сам делает себе противников и активных противников. Этот процесс запущен, и он только усиливается.
С 1 июня до конца июля каждую среду на центральных площадях белорусских городов проходили спонтанные акции, сопровождавшиеся аплодисментами. Таким образом, небезразличные люди узнавали своих сторонников. По оценкам правозащитников, на призывы консолидироваться отозвались десятки тысяч человек. И если первые акции правоохранительные органы явно недооценили, то последующие революции стали объектом пристального внимания со стороны спецслужб. За участие в несанкционированных мероприятиях к ответственности привлечены почти 1500 участников. Многие были избиты во время задержания и впоследствии в милицейских участках. К слову, среди задержанных оказывались и случайные прохожие. Как говорят инициаторы акции, особенно бесило сотрудников спецслужб хлопанье в ладоши. Это был первый признак, по которому наверняка забирали в каталажку. Доходило до абсурда. В день независимости 3 июля, во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко, даже его верное окружение не осмелилось поприветствовать своего лидера аплодисментами.
Эффект, который мы заметили, что люди после выступления Лукашенко не стали хлопать. Понимаете? Их так всех запугали, и БРСМовцев, и курсантов, и так далее, что они не стали встречать речь Лукашенко овациями. Мы все прекрасно понимаем, это же борьба. В борьбе всегда бывает, что где-то блокируют, где-то мы кого-то блокируем. Поэтому все идет своим чередом.
Хлопающих и топающих, как назвал участников молчаливых акций Лукашенко, сначала задерживали спецназовцы в черной униформе, а затем за дело взялись люди в штатском без каких-либо знаков отличия. Попытки правозащитников выяснить, кто именно проводит зачистки, остались неуслышанными. Ни в МВД, ни в Генеральной прокуратуре не посчитали нужным проводить соответствующие расследования. По мнению Вячеслава Дианова, репрессии вряд ли остановят людей в желании высказать протест существующему режиму.
Первые акции, по сути, если на них посмотреть, люди были разобщены, когда приходили на первые акции. Их выхватывали из толпы, и они никак не сопротивлялись. Но на последних акциях было заметно, что люди реально отбивали своих, кто пришел туда на площадь хлопать. Это уже идет новый уровень самосознания. Самосознание общества. Поэтому следующим шагом должно быть, как пишут нам пользователи, как пишут нам люди, еще большее объединение людей.
Группа «Революция через социальную сеть» опубликовала план проведения акции, запланированной на 21 сентября. В Минске сторонникам предлагают собраться в 19:00 по местному времени и гулять по проспекту Независимости на отрезке от гостиницы «Минск» до Октябрьской площади. Отмечается, что план разрабатывался с учетом опыта прошлых акций и антиконституционных законов о массовых мероприятиях. Теперь мы собираемся не на площадях, а на главных улицах. Запретить гулять гражданам в своем городе равносильно введению комендантского часа, считают активисты. Также сторонников призывают собраться на отдельных участках главных улиц в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске. В остальных городах, учитывая количество населения, сбор объявляется по усмотрению самих граждан. В отличие от прошлых акций, которые вошли в историю как молчаливые, в новом сезоне революционеры молчать не намерены. Правда, организаторы предупреждают, если хочешь выкрикивать лозунг, то должен быть готов к тому, что тебя задержат. Ведь, как показали летние мероприятия, милиция задерживает из-за молчания. После нескольких флешмобов, собравших большое количество участников, в Палату представителей Национального собрания в спешном порядке поступили поправки в закон о массовых мероприятиях, в соответствии с которыми силовики могут наказывать граждан даже за организованное бездействие в общественном месте. Похоже, безопасных форматов акций в Белоруссии уже не осталось. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
В эфире «Время свободы», план на неделю и далее в нашей программе. Стоит ли ждать сенсации от предвыборного съезда «Единой России»? Владимир Милов разошелся во взглядах с коллегами по Парнасу. Автомобилисты призывают к массовым акциям протеста. Новый мэр Москвы продает небоскребы своего предшественника. Об этом после краткого выпуска новостей.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы сегодня прошла акция против реформ, проводимых в российской армии министром обороны Анатолием Сердюковым. Участники требовали отставки министра обороны в связи с тем, что ведомство не выполняет обещания, данные военнослужащим по обеспечению их жильем. В Южной Осетии состоялось заседание инициативной группы по созданию Осетинского народного фронта «Россия – Осетия». Сообщается, что девизом новой организации стал лозунг «Россия и Осетия едины». При этом одной из основных целей объявлено участие в интеграционных процессах с Россией. В Латвии лидеры партий, проходящих в Сейм по итогам вчерашних парламентских выборов, готовятся к переговорам о создании коалиции для формирования нового правительства. По последним данным, победу одержало объединение «Центр согласия», представляющее интересы русскоязычных жителей республики. В Ливии Национальный переходный совет готовится представить состав нового правительства страны, несмотря на продолжение ожесточенных боев против сил свергнутого Муаммара Каддафи в городах Сирт и Бени-Валид. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху на заседании правительства выразил уверенность, что Совет Безопасности ООН не одобрит заявку палестинской автономии о признании ее государственности и принятии в ООН. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас ранее заявил, что планирует обратиться в ООН с просьбой о полном признании государственности. На северо-западе Пакистана в результате нападения боевиков погибли 15 человек, как передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей пакистанских спецслужб. Несколько десятков вооруженных экстремистов атаковали контрольно-пропускной пункт в провинции Хайбер-Пахтунхва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. Информационная программа о событиях предстоящих 7 дней. У микрофона Арслан Саидов. Сегодня о том, что случится с 19 по 25 сентября. На следующей неделе финальная серия предвыборных съездов политических партий, претендующих на места в Государственной Думе. Своих сторонников в Москве соберут «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия». Съезды пройдут в пятницу и субботу. Больше всего интриг связано со слетом правящей партии, где, как ожидается, выступит президент России Дмитрий Медведев. Московский политический эксперт Святослав Каспе.
Ну, я бы сказал, что тут две интриги. Одна совершенно ожидаема. Это к вопросу о том, что должно произойти и что произойдет на самом деле, это сугубо разные вещи. С одной стороны, конечно, все замерли в ожидании, когда, наконец, будет объявлена кандидатура тандема на предстоящих президентских выборах. И есть такая гипотеза, что указание на объявление этой кандидатуры будет оглашение первой позиции в списке «Единой России». В том числе высказывались предположения, что это будет Медведев. Так ли это, мы не знаем. Готов к съезду законспирирован на пределе. Видимо, это должно произойти, потому что нервы уже у людей на взводе, терпение на исходе, и всем, конечно, хочется знать, кто. Однако никакой уверенности в том, что ясность в этот вопрос будет внесена, нет. Это первая интрига. Вторая интрига – это прояснение отношений между, собственно, «Единой Россией» и вот этой до сих пор загадочной, даже не знаю, как назвать, не структурой, не инициативой, наверное, Народного фронта. Насколько видно из многочисленных источников, идея фронта внесла существенную дезорганизацию в ряды самой «Единой России», и как отразятся многочисленные возникшие с этим напряжения на составе и формате партийного списка, пока непонятно. Возможно, съезд внесет какую-то ясность в эту интригу.
Что же касается коммунистов, КПРФ на предстоящей неделе тоже проведет свой предвыборный съезд. Здесь, казалось бы, все очень просто и понятно, никакой интриги нет, или я ошибаюсь?
Нет, вы не ошибаетесь. Боже мой, ну что может быть нового от коммунистов? Ничего, будет очередная порция той же самой риторики, которая уже много лет не меняется. И главное, менять-то ее незачем, потому что любое отклонение от единожды выбранной линии приведет не к расширению электората КПРФ, а к снижению результата. Все будет как всегда.
Что касается третьей партии «Справедливой России», которую в последнее время очень сильно лихорадит, в основном на кадровом уровне, здесь может произойти что-то похожее с тем, что произошло с «Правым делом»?
Я бы сказал так. Здесь степень определенности наибольшая. На съезде «Справедливой России» может произойти все, что угодно, но это не будет иметь никакого значения ни для российской политики вообще, ни для исхода выборов в частности. Люди в падающем самолете могут заниматься самыми разными вещами, но на траектории падения это никак не отражается.
Но можно предполагать, что вот эти три политические силы – «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» – им гарантированы места в Государственной Думе?
Нельзя. «Справедливая Россия» места не гарантирована.
На следующей же неделе, так вдогонку, можно упомянуть, что Дмитрий Рогозин должен заявить о своем возвращении в публичную политику. Он собирает съезд Конгресса русских общин, о котором уже успели подзабыть за годы его пребывания в качестве спецпредставителя России в НАТО. Это тоже кремлевский проект?
Ну да, естественно, это кремлевский проект. Рогозин – кремлевский чиновник. Это тоже такая небольшая интрига, куда шатнет Рогозина. Думаю, что особенно ему шататься некуда, кроме «Единой России», плохо представляю себе другие варианты. В этом случае он благополучно растворится в этой массе. Ну, мы понимаем, что никаких шансов на самостоятельное участие в выборах чисто юридически у Рогозина нет, потому что нету партии. А присоединение или не присоединение КРО хоть к Народному фронту, хоть к «Единой России», если приведет к каким-то подвижкам в распределении голосов, то приведет к статистической погрешности.
Если вернуться к «Справедливой России», Коммунистической партии Российской Федерации, здесь какой-то тандем намечается, вроде бы как бы «Справедливая Россия» выкатывает пробный шар, говорит о том, что вроде бы готова сотрудничать с КПРФ, но как далеко это сотрудничество может пойти, обмениваются руководители партии взаимными шутками, коммунисты говорят, что готовы поддержать кандидатов в президенты от «Справедливой России», если этим кандидатом будет Геннадий Зюганов.
Да это именно что шуточки, да. Кому они нужны? Справедливая Россия, я имею в виду. И кто они, собственно, такие? Думаю, что это уже такие посмертные трепыхания, никакого интереса ни для кого не представляющие.
Российский политолог Святослав Каспер. В конце будущей недели, 24 сентября, свой съезд проведет и российская внесистемная оппозиция, незарегистрированная партия «Парнас». Ключевой вопрос – тактика действий во время этой и последующей президентской выборных кампании. Подготовка к съезду «Парнаса» проходит на фоне раскола в рядах сопредседателей. Владимир Милов разошелся во взглядах с Борисом Немцовым, Владимиром Рыжковым и Михаилом Касьяновым. Вот что о конфликте в рядах оппозиции говорит сам Владимир Милов.
У нас ситуация в партии очень простая. У нас прошел учредительный съезд 13 декабря, и по уставу сопредседатели партии избраны сроком на 2 года. Их можно переизбрать, но для этого нужен внеочередной съезд. Для того, чтобы созвать внеочередной съезд, по уставу нужно больше 3/4 голосов Федерального политсовета. Такого количества не набирается, и официального решения о проведении съезда не было. Но вот ряд коллег, Немцов, Рыжков и Касьянов, они категорически настаивают на том, чтобы съезд скоропалительно провести. Я думаю, что достаточно просто понять причину этого, если посмотреть на документы, которые они предлагают к этому съезду. Грубо говоря, они предлагают запретить членам партии голосовать за любые другие оппозиционные партии, которые все-таки будут представлены в избирательном бюллетене, то есть по так называемому варианту Навального, вот подготовлен такой проект резолюции. Они предлагают, по сути, отказаться от участия в президентских выборах. Там есть проект резолюции с такой смешной формулировкой: если власти вообще отменят институт сбора подписей, то тогда мы будем готовы выставить своего кандидата. То есть это звучит так, что если вот вы уберете охрану из Кремля, то мы его займем и возьмем власть. А если не уберете, то останемся дома. В общем, довольно смешно. И, естественно, мы с коллегами по демократическому выбору, которые выступают за активные действия, за то, чтобы идти на выборы и голосовать за оппозиционные партии против «Единой России», за то, чтобы все-таки выдвигать кандидатов в президенты, а не прятаться в кусты. Мы довольно резко выступили против и предложили там набор компромиссных вариантов, но, я так понимаю, это не понравилось. И я так понимаю, что вот эти разговоры о том, что там меня куда-то хотят отодвинуть, это, в общем, следствие того, что вот коллеги хотят все-таки продавить свою точку зрения, хотя довольно странно слышать разговоры о том, что там меня куда-то могут не переизбрать, потому что вот из того, что я слышу от руководителей наших региональных отделений, которые, кстати, многие из них в демократический выбор не входят, но просто пишут мне, они, скажем, подавляющее большинство из них недовольны участием Немцова и Рыжкова в движении «Нах-нах» и вот в этой идеологии порчи бюллетеней. И я как раз с таких позиций считал бы, что переизбрание скорее может быть проблемой вот для Немцова и Рыжкова.
Правильно ли я вас понял, что вы будете принимать участие в этом внеочередном съезде, который намечен на 24 сентября, и рассчитываете на то, что вам удастся преодолеть разногласия с вашими коллегами по партии и прийти к какому-то соглашению, и не собираетесь покидать, по крайней мере, сейчас ряды «Парнаса», верно?
Я не собираюсь покидать ряды «Парнаса» в любом случае, и наши компромиссные предложения остаются в силе. Собственно, то, что мы предложили с коллегами, уже было, в частности, опробовано 2 года назад на выборах в Мосгордуму. А у нас тогда тоже шли большие баталии, как голосовать, не голосовать. Кто-то хотел голосовать за системные оппозиционные партии, кто-то не ходить на выборы, кто-то портить бюллетени. И тогда была принята формула, которую мы предлагаем в этот же раз принять, в том числе на съезде, когда у нас состоится легитимный съезд. Эта формула звучит так: выразите свой протест любым способом, который считаете нужным, только не голосуйте за «Единую Россию». Это такая зонтичная формулировка, которая позволяет всем в зависимости со своими убеждениями действовать, но в итоге так или иначе не дает возможности получить дополнительные голоса партии власти. Мы такую формулировку будем продвигать, настаивать, в том числе на том мероприятии, которое коллеги вот упорно хотят проводить 24 сентября, хотя Мы считаем, что в связи с такими вот разногласиями нужно было бы съезд на пару месяцев отложить. Ровно ничего страшного из-за этого не случится. Вот эта гонка совершенно непонятна, потому что к выборам-то нас не допустили, список нам не надо никак утверждать. И за эти два месяца выработать компромиссную позицию, чтобы не устраивать из съезда ругань. Главный наш аргумент был в этом. Но вот коллеги настолько сильно хотят протащить именно свои варианты, и прежде всего запрет голосовать по методу Навального, что вот они очень торопятся со съездом.
Если немножко абстрагироваться от этой ситуации, от вашей личной персоны, посмотреть со стороны, что получается, что и так демократическую оппозицию не зарегистрировали в качестве партии, не допустили к парламентским выборам, и все равно возникают некие принципиально серьезные разногласия внутри коалиции, внутри Парнаса. Не наносит ли это ущерб, вот эта конфликтная ситуация, вообще демократическому движению в России?
Я убежден, что демократическому движению в последние годы наносил ущерб прежде всего отсутствие движения вперед. Отсутствие какого-то серьезного прогресса с точки зрения идей, которые оппозиция может предложить людям, методов работы с людьми. Какие-то ростки в этом смысле наметились, в том числе, многие из этих вещей я, извините, уж связываю со своей персоной, скажем, Путин итоги, который стал крупнейшим просветительским проектом оппозиции, он был бы невозможен без моей персоны, еще целый ряд других вещей. Поэтому, на мой взгляд, сегодня ключевой вопрос – это движение вперед. И вот у нас доминировала такая идея в последние годы, что надо вот объединить всех-всех-всех, и тогда будет счастье. Но у нас уже был несколько опытов, была другая Россия, где поначалу вообще были все, была солидарность, вот сейчас Парнас, все-таки эффект лебедя, рака и щуки, который при самом широком объединении затормаживает движение вперед, на мой взгляд, это более серьезная проблема. А на мой взгляд, все-таки важно, чтобы оппозиция добивалась каких-то реальных политических целей. Скажем, как можно ниже опустила результат «Единой России» на предстоящих парламентских выборах в декабре. И действия коллег вот так напрямую, в общем, вредят этой стратегической цели, помогают, по сути дела, «Единой России», а, скажем, порча бюллетеней и идеология движения прямо помогает «Единой России» получить больше мандатов в Думе. Ну, значит, надо что-то делать с этим, потому что топтаться на месте и помогать «Единой России» мы не будем, мы против этого. Вот для нас с коллегами сегодня это главная цель, а разводить сопли по поводу единства, когда его на самом деле нет, мы не будем, времени нет.
Не вы один говорите о том, что вот эта порча бюллетеней, которую призывают ваши коллеги, она не только малоэффективна, но, в принципе, и позволяет манипулировать этими бюллетенями, которыми потом могут использовать по своему усмотрению. И практика такая была и на прошлых выборах, это говорят достаточно серьезные политические эксперты. Но, тем не менее, ваши коллеги продолжают настаивать на свои идеи. С чем это может быть связано?
Я думаю, что есть такая большая проблема, что, ну, там, извините за резкость, просто есть такая пословица в русском языке, называется «не стой, так привыкнешь», да, и, к сожалению, многие коллеги, вот они уже за много лет настолько привыкли быть в какой-то маргинальной, внесистемной однопроцентной оппозиции, что им не кажется реалистичной цель вырваться из нее, и они не очень понимают, как по-другому можно действовать, чем какими-то методами, к которым они много лет уже привыкли, и я думаю, это просто еще раз ставит вопрос о том, что, конечно, нужна смена лидеров в оппозиционном движении, так по-серьезному. И это напоминает, вот я недавно написал текст, аналогию с годами перестройки, 80-ми годами, когда самая серьезная советская внесистемная оппозиция, Народно-трудовой союз, когда реально наступили какие-то новые возможности в связи с перестройкой, он не сориентировался и продолжал саботировать выборы советских и российских народных депутатов, считая это там спецоперацией КГБ, нелегитимным фарсом, ну вот ровно всем тем, что сейчас говорят нынешние апологеты бойкота. И в итоге, когда Союз рухнул, то выиграли те, кто все-таки участвовал в этих выборах, Борис Ельцин и Демократическая Россия, а МТС вообще про него потом и не вспоминали. И хотя на самом деле в начале перестройки он был мощнейшей оппозиционной внесистемной организацией. Вот я боюсь, что сегодня есть с этим некоторые аналогии, и сегодня, по сути, вот в связи с этими парламентскими и президентскими выборами оппозиция проходит такой, я бы сказал, тест на политическую релевантность. Если она будет по-прежнему сидеть своей песочницей, говорить, что она ни с кем не играет, и посылать оттуда только проклятия, ну, просто про нее все забудут. Знаете, я что хочу сказать? Я лично вместе с этим «Титаником» на дно идти не хочу. Я пришел в политику для того, чтобы добиваться результатов. За несколько лет уже многого добился. У меня есть достаточно много сторонников, которые эффективно помогают в достижении этих целей. Будем вместе с ними работать на то, чтобы снизить результат «Единой России» и разрушить политическую монополию партии власти.
Владимир Милов, один из четырех сопредседателей незарегистрированной партии «Парнас».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
На 24 сентября намечена всероссийская акция протеста против роста цен на автомобильное топливо. Организаторы – Федерация автомобилистов России ФАР и Товарищество инициативных граждан России ТИГР. Участники бензинового бунта в этот раз намерены призвать избирателей голосовать против партии «Единая Россия» и обещают продолжить уличные выступления вплоть до декабрьских выборов в Госдуму, если цены на топливо не будут существенно снижены. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Столичная мэрия согласовала митинг, назначенный на 24 сентября Московским отделением Федерации автовладельцев России. Акция состоится в день съездов «Единой России», КПРФ и «Справедливой России». В митинге собираются принять участие профсоюзы, представители политических партий и общественных организаций. После митинга автопробег к Дому правительства для передачи обращения, принятого 4 августа, на митингах, пикетах, автопробегах в 18 городах России требования – обеспечить снижение цен на топливо на 30%. В противном случае участники бензинового бунта призовут голосовать на выборах в Госдуму против партии власти. Как заявил лидер Федерации ФАР Сергей Канаев, несмотря на обещания и на требования руководства страны, цены на бензин продолжают расти и искусственно создается дефицит топлива.
Те штрафы, которые нефтяные компании заплатили, в том числе из-за вынесенного решения по монопольному сговору, они все вложили, переложили это на потребителя. Поэтому я думаю, что этот путь показателен, но для рядового автовладельца и для рядового потребителя это ничего не дает. Нужна какая-то гарантия. Государство может как раз влиять только через свои компании, где уставной капитал государства больше 50%. Соответственно, вот в этих компаниях нефтяных они могут влиять на цену. Они должны выполнять социальный заказ. Помимо всего, мы требуем, чтобы все-таки топливо и горюче-смазочные материалы являлись товаром социального потребления, товаром первой необходимости.
Большинство общественных организаций в защиту прав автомобилистов собираются участвовать в акциях 24 сентября, но в межрегиональной свободе выбора считают, что митинг неэффективен. Лидер Вячеслав Лысаков объяснил, что свобода выбора вошла в состав Общероссийского народного фронта, благодаря чему Вячеслав доложил о проблеме, создающей социальную напряженность, Владимиру Путину.
В цене топлива у нас заложена огромная фискальная составляющая. Акцизы пошлины в одном рубле до 70 копеек доходят. Цена топлива имеет место в результате сговора вертикально интегрированных компаний. И по данным Федеральной антимонопольной службы, официальным данным, у нас розничная цена завышена на 25%.
Но тогда, получается, организаторы этой акции, митинга 24 сентября, разумно поступают? Они требуют от власти сделать то, что они могут?
Они требуют снизить цены. Общий принцип правильный. А КПД от этой акции не знаю какой. Все зависит от того, какое количество людей в этом будет участвовать. Если это будет митинг на 300-500 500 человек, то, извините, это несерьезно. Если будет 50 городов, и в каждом будет по 5-10 тысяч, тогда эффект будет, как в Калининграде. Поэтому все зависит от поставок.
Почему же ваша организация не участвует в этом? Вы говорите, что многочисленность, она послужит успеху.
Я вам объяснил, почему. Потому что все эти проблемы я докладывал лично Путину. Чего я буду кричать под форточкой, когда открыта дверь, пойти в дверь и сказать?
Понятно. Вы сказали, а что вам ответили? Ответ вас удовлетворил?
На меня не ответ удовлетворил. Мы над этой проблемой работаем вместе с Союзом транспортников России, Виталий Борисович Ефимов. У него рабочая группа за этот вопрос решает. И мы сейчас приступаем к мониторингу цен в разных регионах.
Сергей Канаев утверждает, что «Единая Россия» сразу после выборов забудет об обещаниях, которые дает, заманивая активистов в Общероссийский народный фронт.
Много попыток предпринимается и через Екатеринбург, и через Москву. Политтехнология очень много к этому принимает сил. Если сотрудничество это ведется только для того, чтобы идите к нам, мы покажем вам конфетку, и, может быть, когда-нибудь что-нибудь вам сделаем. О таком сотрудничестве, по крайней мере, со стороны нашей организации, не может быть и речи.
Оргкомитет акции считает, что российские власти реагируют только на массовые акции протеста, а пока только делают вид, что борются с ростом цен на бензин. По данным ФАР, всероссийская акция протеста против роста цен на бензин пройдет в нескольких десятках городов России. Митинги приурочены к запланированному на 24 сентября съезду партии «Единая Россия» в Москве. Вера Володина, до радио «Свобода, Москва».
20 сентября должна решиться судьба последнего мегапроекта на территории Москва-Сити. Столичный департамент имущества выставит на торги тот самый долгострой, где при Юрии Лужкове планировалось возвести комплекс для новой мэрии и городской думы. Теперь от этой идеи решено отказаться, как ранее отказались от возведения самой высокой башни, башни «Россия». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Для законодательной и исполнительной власти собирались построить 4 70-этажных башни общей площадью более 800 тысяч квадратных метров. Теперь столичное правительство избавляется от давно замороженной стройплощадки и предлагает инвесторам возвести на этом месте гостиницу в более скромных объемах на 315 тысяч квадратных метров. По мнению директора Центра политической информации Алексея Мухина, это знаковое событие.
Более скромные масштабы московского строительства, которые теперь приняты при новом мэре Сергея Собянина, связаны с тем, что это деятель, больше любящий региональные, небольшие, компактные масштабы. И мало знакомый и мало симпатизирующий амбициозности и разухабистости лужковских проектов, на которые направлялись безумные деньги, даже с учетом заложенных в них откатов. Сергей Собянин, такой подчеркнутой скромностью и даже отчасти аскетичностью проектов, символизирует действительно новую черту управления московским городским хозяйством, и именно поэтому поставлен на свой пост. Помимо этого, мне кажется, что он довольно эффективно избавляется от так называемого лужковского наследия. То есть последовательно, полномерно закрываются практически все проекты, которые были Лужкову дороги и с которыми он, как говорят, носился. Среди этих проектов, безусловно, чисто имиджевый проект поддержки Севастопольского флота, который недавно Собянин закрыл. Осталось только финансирование по линии Минобороны. И вот теперь начинает прикрываться и проект Лужковского «Москва-Сити».
Как бы то ни было, то, что уже построено в Москва-Сити, превратилось в новую архитектурную доминанту города, подчеркивает профессор МАРХИ Наталья Душкина.
Я думаю, что он изначально проектировался как определенный вызов исторической вообще советской Москве 20 века. И таких высот Москва, в общем-то, не знала. Это кристаллическое скопление, некий сгусток небоскребов, явление, в общем-то, для Москвы чужеродное. И в большой степени это достаточно сильно провинциальный ответ или реакция на парижский дефанс или на немецкий Франкфурт.
Вы сказали провинциальный?
Несколько провинциальный, да. То есть это вторичная вещь по отношению к европейским бизнес-центрам, отмеченные вертикальными стеклянными этими призмами. И в первую очередь приходит в голову, безусловно, дефанс, вещь абсолютно историческая. Проектирование началось с 59-го года, то есть это продукт 60-х годов. и Франкфурт с его достаточно хаотическими растущими небоскребами, в отличие от Дефанса. Московский путь – это в большой степени, конечно, Дефанс, но это не столь дистанционный уход от исторического центра Москвы. Это все-таки очень большая близость, поэтому для одних это был и остается, по-видимому, город некой бизнес-мечты или архитектурной мечты, но, тем не менее, вторичный для других и для многих. Это достаточно большой образ чужеродного вторжения в Москву. Что касается строительства или отказа от строительства одного из знаковых небоскребов, то все-таки архитектура была и остается не просто сферой бизнеса, девелопмента, инвестиций. Это все-таки профессиональная дисциплина. И то изменение замысла, ведь в Москва-Сити есть свои доминанты, есть свой рост, свое напряжение, своя система расстановки групп этих зданий, которые воспринимаются с разных точек подъезда по-разному, если говорить просто об этой композиции архитектурной. И когда эта композиция лишается своего стержня вертикального, когда он обезглавливается, становится намного меньше, то, конечно же, здесь работа не профессионалов, а такой административных хозяйственный подход. Хотя с точки зрения исторического города отсутствие этой супервысокой доминанты – это благо для города, безусловно. Но, кроме всего прочего, крайне небольшая территория этого пространства, ее сегментный характер, жесткая пограничность Москвой и проходящими хайвеями, это был, есть и будет в будущем клубок инфраструктурных проблем и коллапсирования Москва-Сити. Мне кажется, это очень проблемный узел, который появился. С этим трудно мириться, но с этим надо будет жить.
И что-то делать, да, с инфраструктурой, с дорогами.
Ну, сейчас там работы ведутся. Это, конечно, как всегда делается задним числом. Мне непонятна последовательность работы, ведь всегда в обратном направлении делается любой крупный градостроительный проект. А это, конечно, не точечно, не локально, а крупный градостроительный проект, когда рассчитывается вся инфраструктура, все возможности, все просчитывается статистически. Судя по всему, такого процесса не было. Это не только ситуация Москва-Сити. Есть много точек в Москве, где интеллектуальная сторона вопроса отставала намного сильнее, нежели коммерческая, деловая, инвестиционная, желание получить сверхприбыли. В этом смысле Москва-Сити наградила эту территорию. И, кстати говоря, она совпадает с направлением на тот беспрецедентный выброс энергетический, который сейчас намечается в юго-западном направлении. Она наградила большими проблемами. То, что там сейчас происходит, не может решаться в отрыве от того архитектурного конкурса, который будет объявлен на проектирование Большой Москвы.
Говорит Наталья Душкина. Напомним, вслед за специалистами Сергей Собянин назвал комплекс Москва-Сити градостроительной ошибкой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И на этом все. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю». Информационный эфир «Радио Свобода» продолжится утром. В 8 часов слушайте утренний выпуск программы «Время свободы», который проведет мой коллега Марк Крутов. Он предлагает вам обсудить такую тему. Считаете ли вы, что Россия привлекательная для иностранных инвестиций страна? А мы, это продюсер Михаил Касторов и я, Арслан Саидов, прощаемся с вами. Всего доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044.
В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».